Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Здравствуйте всем, дорогие друзья. 9 декабря, пятница, 10:00 в нашей студии. Мы начинаем наш уже немножко предрождественский, предновогодний эфир ток-шоу «Теорема». Андрей, Виталий в студии. И мы сегодня завершаем нашу глобальную тему, огромную глыбу Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы».
Ага, ну не то чтобы завершаем, мы скорее делаем третью передачу на эту тему, да, и всем, кто слушал две предыдущие, возможно, будет интересно послушать продолжение. У нас такой...
Сериал.
Сериальчик, да. Как адвент, знаешь, сейчас модно стало снова вводить в традиции. Адвент, да, и, ну, как многие модные вот эти темы, хотя им мы сейчас активно противостоим, например, Хэллоуина у нас в стране нет, всем известно. Это стало известно этой осенью, все мемы пестрили этим. То есть и... Но адвент, тем не менее...
Торговые центры по старой памяти все еще делали распродажи на Хэллоуин. Там,
видишь, в нашем постмодернистическом мире все это так весело смешивается. Как я, знаешь, сегодня вышел из метро и попал в такой сказочный мир. И вот реально, я вышел, такой туман, граффити какой-то волшебной страной все расписано. Там сменился выход из метро, один ремонтируется. И вот девушка идет впереди и создает клубы дыма, как бы из тонкой сигареты. И я такой думаю, где я? На секунду задумался. А вот оно все так интересно. Перед Рождеством особенно, знаешь, такие сказки.
Да, и настроение особенное. Да? Даже обычные вещи кажутся сказочными.
Волшебно немножечко.
Итак, друзья, у нас сегодня сложная тема, как обычно. Зачитаю примерно обрисовку, как мы это видели перед передачей. Что получится, узнаем в конце. Вопросы веры зачастую кажутся примитивно простыми. При этом знающие люди подтвердят, что ни в одной сфере знаний такого количества противоречий и путаницы нет. Что на самом деле означает быть верующим человеком? Чем вера отличается от религии? Кстати, не все знают совсем. Об этом мы поразмышляем не одни. Снова у нас сегодня третий. Это Федор Михайлович Достоевский и братья Карамазовы. Слушать нас можно на сайте teos.fm. Писать нам можно там же, на сайте teos.fm, либо в группе ВКонтакте vk.com, соответственно, /teoremashow. Все очень просто, английскими или латинскими буковками. И опросик у нас в нашей группе тоже есть. Звучит он так: какое качество вы считаете наиболее важным для верующего человека? Там несколько вариантов есть, или свой допишите.
Часто, кстати, люди в своем комментарии, они его выбирают, но не пишут. Но я тоже так иногда делаю.
Ну, это другой вариант, подсмотреть, как проголосовали, да?
Да, к вере и религии вернемся. Вера по латыни звучит как кредо. Ты знал?
Да, да, я знал. Ну, странно, это слово применяется направо и налево, совсем не относя к вере.
Точно так же, как слово «миссия», мы как с тобой говорили. Оно сейчас это бизнес-понятие.
Да.
Миссия компании.
Вот. А кредо — это мое кредо. То есть я такой человек. Это мои принципы, мой взгляд на жизнь. Да? Можно сказать. Даже был такой исполнитель мистер Кредо. Он про наркотики пел. То есть в 90-е. Очень странно.
Мистер Вера. Я думаю, интересно было бы какого-нибудь римлянина, чтобы он посмотрел на наш современный мир и посмотрел, как мы слова используем.
Да,
грека.
Слова вообще мы не в тему используем. Но вот кредо, то есть, по сути, это я, это моя точка зрения на мир, что ли, да? Мой угол зрения на мир. Угу. Вот, и это наша вера. Кто у нас самый верующий человек в романе?
Если говорим о Достоевском, да, опять говорим о Карамазове, безусловно, это Алёша.
Тут... Он у нас такой правильный, верующий человек. И сразу же в первой же сцене он задается именно так. Вот, да. Вот это значит верующих здорового человека. Знаешь, как сейчас интернет-мем. Как легкий здоровый человек, легкий курильщик. Вот точно так же вера здорового человека. Остальные такие там со сложностями.
Да, вот в предыдущих передачах мы говорили о других героях, да, говорили о Дмитрии, собственно, о всех братьях, о Дмитрии, об Иване, и не получилось сделать так, чтобы, вот, допустим, примерно чуть больше о каждом человеке была передача. Но здесь, если вот делать такую идеальную стерильную передачу, то мы могли бы всю передачу говорить об Алёше и о том, как он реагирует в разных ситуациях.
Mm-hmm.
Хотя есть в нем что-то такое, вот в начале, когда его описание читаешь, в нем есть что-то такое, ну, роботизированное, что ли.
Ну, он пластиковый, конечно, но, поначалу.
Да, нет, видно, что он живой тоже, да, и видны моменты, ну, когда...
Шибко правильный.
Прописывает его Достоевский. Но он как мастер своего дела, знаешь, вот есть персонажи в картине по-разному прописанные. Вот, безусловно, здесь как-то к нам повернут так Иван. Вот я представляю картину, да, если написать вот хорошую картину, да, допустим. Кто твой любимый портретист? Ну, ладно, допустим, я вот много говорил об Ивазовском, да, до этого
он
тоже
не, в теории. Он не портретист, конечно.
Да, ну, он, кстати, портреты ничего так писал. Вот, допустим, представляю, вот такое полотно, там, Ивазовского, представим, братья Карамазовы, да. И вот, ну, да, вот к нам повернулся как-то немножко так Иван, у него такие протянутая рука, жест какой-то сильный, да, он делает. Он, Дмитрий, вообще, он, Дмитрий должен быть где-то наверху, он может быть меньше по размеру, но он будет центром, возможно, даже.
Он таким, в длинном плаще, да. Раскинул руки широко.
Ну, в общем, например. И предается буйству.
Да, да, да.
Да,
и что-то... А Алёша где в этот момент?
А Алёша, ну, наверное, он стоит рядом, да, и он, возможно, не так прописан хорошо, потому что он появляется везде. Алёша даже, знаешь, в современной картине он мог бы там, он везде мог бы так появиться.
Он немножко, знаешь, как голос автора, ведь за Алёшей следует действие. То есть Алёша пошел туда, поговорил с этим, Алёша пошел туда, поговорил с этим, потом пошел туда.
С одной стороны, голос автора, с другой стороны, немножко такой голос Бога. Всегда. Потому что он... Ты ожидаешь от него страдания, ожидаешь от него сочувствия. Наверное, как от хорошего верующего человека мы все ожидаем. То есть это правильный православный образ верующего. И, ну, с большой буквы, я бы так сказал.
Давай прочитаем, как сам автор о нем пишет. «Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всей силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига и даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, возможно, самая легчайшая изо всех жертв во множестве таких случаев, и что пожертвовать, например, из своей кипучей юности жизни 5-6 лет на трудное тяжелое учение, на науку, хотя бы только для того, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который ты излюбил и который предложил себе совершить, такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем не по силам».
А вот это классная мысль. В принципе, мы об этом в первой передаче говорили. О том, что ну, иногда ты, ну, диву даешься, да, насколько были продвинутые молодые люди в то время и правдивость описания их, да, о котором говорил Достоевский. И вот этот момент, да, мудрости того, что, ну, жертвовать иногда жизнью на баррикадах, знаешь, за революцию, да, или там за футбольный клуб, или там еще за какую-то идею, да, будучи вот радикалом. Это, ну, как сказать, это бешено, это круто, и это вот типа молодость. А на самом деле также точно какой-то хорошей идеей можно гораздо больше послужить, если ты, как бы сказать, посвятишь себя на время этой юности, да, тому, что вложишься и потом сможешь, да, образование и так далее, что-то трудное, тяжелое, возможно,
ну,
наука. Ну,
умереть за человечество гораздо проще, чем жить для человечества. Да. Я слышал такое выражение, уж не знаю, насколько оно справедливо, но есть над чем поразмышлять, скажем так.
Предлагаю, знаешь, может быть, несколько минут подумать, представить вот образ современного молодого человека. Можно ли так легко написать, как Алёш? Ну, скажем, верующего. Вот. Или это, вот, да, ну, может быть, неправильный вопрос поставлен, потому что Алёша действительно такой уникальный, да? Вот, давай дальше, я сейчас прочитаю быстро цитату, и мы к этой идее вернемся. Алёша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с той же жаждой скорого подвига. Едва только он, задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и Бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю».
Современный человек, я думаю, что могут и такие быть. Не скажу, что это усредненный вариант верующего человека,
трудно написать, отнюдь, да.
Потому что все как-то размыто, так не так, может быть, ясно. Может быть, будет яснее нашим потомкам, не знаю. Но могу себе представить такого радикала. Однако первое, что в голову приходит, это человек, который пытается совмещать в себе и веру в Бога, и комфортное существование. Который не готов ради идеи прямо здесь, сейчас вот все резко поменять, кардинально и радикально изменить свою жизнь, все-таки что-то делать. Угу. Мне трудно такого представить все-таки. Наверное, бывают, но в меньшей степени.
То есть все-таки эра потребления, она настолько сильно в нас уже въелась?
Даже в глубоко верующих людях, да.
Да.
Все равно.
Хорошо.
Поэтому скорее хорошо. Это был, знаешь, такой юродивый такой. Угу. Вот и человек, который может вот так вот рассуждать, хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимая, он сегодня воспринимается как юродивый.
Угу.
Жить для бессмертия, ну это, конечно, хорошо, но все-таки, ну ты подумай, как-то семья, дети там.
Ну, как один из вариантов. Нет, люди, я имею в виду, люди воспримут его как, знаешь, один из вариантов такого некого сектантства, что
ли. Ну да.
Знаешь,
да.
Ну или. Вера какой-то, да, такой. Ну, то есть ты может быть, йогой очень сильно увлекаешься, например, или у тебя какая-то другая вот идея, которая тебя движет. Там 100 вещей, помнишь, мы об этом говорили? Должно быть не больше в моей жизни 100 вещей, включая шнурки. Вот.
Я видел тут...
Есть, ну, например, да, и вот это как одно из вариантов, один из вариантов выбора.
Одну старую картинку интернет-мем такой, где, значит, там некий Будда условно говорит, любите своих ближних, и человек говорит такой, да, какая глубокая мысль, потом там еще какой-то мыслитель, там, не знаю, любите своих ближних, как здорово сказано, потом нарисован Христос, любите своих ближних, фу, это религия, фанатизм. Ну вот, и тут тоже хочу жить для бессмертия, то есть радикализм, христианский радикализм, это все, это фанатик, это сумасшедший, уйди от меня.
Ну,
а человек,
давай.
Который, скажем, ест только там сыроед какой-нибудь, который продвигает свою мысль, или человек, увлекающийся йогой, ну, здорово, это его путь.
Угу.
Ну, мне кажется, есть некий двойный стандарт.
Но мне понравилась еще твоя мысль, что тяжело представить такого человека в современном мире. Это, наверное, даже еще более важная здесь идея. Вот, но смотри, давай подчеркнем простую вещь. Здесь написано, что он, увидев и поверив, что бессмертие и Бог существуют, решил жить для этого. По сути, чем любой христианин-то отличается. Но вот как раз дальше пойдем, и я думаю, будем больше раскручивать.
Ну, у меня такой вопрос к тебе сейчас. Можно ли такой тезис озвучить, что вера — это готовность жить для Бога, а не умирать для Него? Или это спорно?
Ну, это, как я тебе сказал в кулуарах, это может быть просто, ну, тезис, да?
Это штамп.
Штамп.
Да.
Но нет, но Достоевский здесь об этом пишет. Мне просто как раз почему нравится, и почему мы все время призываем, друзья, читайте сами, вот, классиков, делайте свои выводы. А почему? Потому что он делает это мазками. Вот как талантливый живописец, вот как мы говорили, он это делает так красиво. То есть ты видишь как бы в целом картину, и ты для себя принимаешь важные вещи, не говоря о них, даже не облекая их в тезисы такие понятные.
Оно не в голову тебе сразу звучит, вот так и так, и так живи. А оно само как-то снизу приходит, что ли,
чем,
в голову поднимается,
чем
осознание.
Чем чтение подобной литературы, которая может быть в разные века, кстати говоря, написана, вот, хорошая литература, чем она лучше, чем чтение, листание мотивационных страниц ВКонтакте? Тем, что там тебе сразу дают вот эту истину, и ты понимаешь, ну да, это так.
Ешь.
Идешь и
ешь.
Ну, грубо говоря, вот я могу себе представить картинку красивую с полями какими-нибудь, заливными, немножко разблюренную, где написано «Вера — это готовность жить для Бога, а не умирать для Него». И внизу какой-нибудь вот логотипчик мем-группы. Да, ну, например, вот. Как бы, и ты думаешь, класс, и забываешь, и уходишь дальше. А здесь видишь, ты видишь эти образы, эти истории, знакомишься с этими характерами, размышляешь, думаешь, почему он, не соглашаешься в чем-то, да, почему он так писал, думаешь. Вот, и в результате в тебе что-то рождается, начинает ходить, и ты принимаешь решение для своей жизни, думаю, так же.
Вот. Мы с тобой в прошлых передачах не раз говорили, что вера для людей того времени была не пустым звуком и не каким-то маленькой частью жизни, которую можно задвинуть подальше. Да? Все-таки это был некий бэкграунд, некий контекст их жизни.
Mm-hmm.
И мы можем сказать, что, в общем, все главные персонажи, в общем, верующие.
Верующие,
люди.
Да. А еще интересно...
Хотя не без трудностей.
В тех поступках, которые они... А вот все братья, они какое-то, ну, искупление, что ли, находят, да, в чем-то. Вот. И, ну, в конце я имею в виду. То есть, ну, ты вспомнишь, да, вот, например, Дмитрий принимает решение, по-своему он это понимает, да, вот там петь гимн, так это называется с большой буквы, гимн, да, Богу, да, и тем, что искупить там за все свои дела, за всю свою гульбу, за все uh-huh. свои обиды к встречным и так далее, за все вот это дебоширство. И даже вот тот сон, который ему снится, если ты помнишь, да,
да.
тоже об этом говорили, когда он видит множество крестьян, которые обездольные, и как бы там Достоевский прорисовывает эту черту отношения дворянства вот с такой жизнью разгульной, к чему ответственность его, да, перед народом, отношение его к обычным людям, да, такое потребительское, просто использует их, вот, все еще, хотя крепостное право отменено к тому времени уже, вот, но, то есть, и вот эта вот вина вся в нем, да, за собственную жизнь, за жизнь вообще поколения, за жизнь вот этих людей, живущих разгульно, на суде это очень интересно все прорисовывается, потому что это используют и адвокаты, и обвинитель особенно, да, подчеркивая, куда несется Русь, да, вот в лице mm-hmm. Дмитрия, да, как тройка дикая, которая сорвалась куда-то, бежит, мчится и разобьется, да, в конце концов. Вот. И он чувствует всю эту вину, я к этому. И в результате он принимает такое решение, что я буду страдать, да.
Mm-hmm.
Ну, потом мы видим, что он там ломается, но тем не менее что-то с ним происходит. И такое решение, да, оно только в совете с совестью может быть принято. А совесть, она действует, я верю, во многом, ну, у человека, который знает о бессмертии и о Боге, да, пусть где-то на задворках, да, но он просвещен в этом плане. Вот. И то же самое Иван.
Ну, конечно. Он вообще мучается терзаниями совести, хотя совершенно не виноват в том, что происходит в убийстве. Заметьте, он же считает, что это он убил фактически Фёдора.
Да.
Потому что невольно его слова послужили этому. И это его сводит с ума, в конце концов. То есть у человека совесть, огромная, мощная совесть, которая может руководить его жизнью.
Ну, мы говорили о том, что люди либо принимали решение в совете с совестью, либо попытки интеллектуального объяснения той или иной меры, ну, нравственности там, в своих поступках. Но почему я должен это делать, почему не должен? Пытались себе ответить на этот вопрос. Иван этим занимается, мы видим. Ну, собственно, дальше сейчас к этому перейдем, да, мы будем говорить еще кратенько о вот поэме, которую он написал, «Великий инквизитор», хотя засунуть ее, ну, как бы в 10 минут передачи тоже сложно, но как бы и вообще можно только по верхам, я думаю, было бы обсудить, потому что, ну, там такие глубокие, во многом понятные идеи, но вот глубокие очень, да, обсуждаются. Вот, и вот, ну, то есть Иван так живет.
И
весь роман.
Смотри, здесь дальше я хотел еще упомянуть разницу отношения к вере. Вот массовое потребительское отношение к вере, оно даже в Алёше тут немножко проскальзывает, и об этом автор говорит, давай я прочитаю. «В горячей молитве своей он не просил Бога разъяснить ему смущение его, а лишь жаждал радостного умиления, прежнего умиления, всегда посещавшего его душу после хвалы и славы Богу, в которых и состояла обыкновенно вся на сон грядущий молитва его. Эта радость, посещавшая его, вела за собой легкий и спокойный сон». Смотри, он разъяснить не просил, он хотел просто получить удовольствие. Религиозное удовольствие.
Давай немножко поспорим. Ну, я думаю, что... Не, интересно, что это ты здесь увидел. Ведь у нас же нет... Как бы у нас нет самого Алёши. Вот было бы прикольно здесь. Вот у нас три стула, и это вообще было бы...
Ой, они перессорились.
Или Фёдор Михайлович, представляешь? Фёдор Михайлович бы в студии.
Да. Который сказал, не-не-не-не, вы всё не так поняли.
Да, ну мы поэтому... Собственно, поэтому мы делаем передачу, да, и опять-таки призываем прочитать. Вот, но... И вот мне, наоборот, нравится, вот я смотрю, да, на эти слова, мне, например, нравится, потому что здесь он как бы, здесь показано, что у Алёши есть какие-то отношения с Богом, в которых, понимаешь, если бы это был человек, который только с другой стороны, да, вот я тебе не противоречу, да, но с другой стороны, если бы человек бы приходил бы и в молитве бы только бился бы и там просил Бога, там, разъясни мне, разъясни, да, тоже другая какая-то картинка представляется. А здесь вот он оставляет эти проблемы, беды, потому что он живет. Верою жив будет праведник.
Согласен.
Вот живет этой верой.
Но и ты согласись, что происходит... есть такая проблема. Есть проблема воспринятия веры и молитвы, и церкви как средство успокоения души. Вот у меня тяжело на душе, я поеду в монастырь, помолюсь у святыни, у храмов. И как-то меня отпустит,
как с этим можно
понимаешь?
Спорить, конечно.
Ну, вот, все-таки
конечно.
Есть.
Но я думаю, что все-таки в контексте вот Да, да, сейчас вернемся. Просто в контексте вот, вот этой цитаты здесь именно Алеша больше описан как человек, который какой-то живой, да. Вот у него есть этот канал связи, общения со Всевышним, он приходит, и он может в молитве переживать успокоение и спокойно засыпать, спокойным сном. И представь, если бы все герои романа и второстепенные также, вспомни там Катерину, да, там Грушу и так далее, множество вот этих беспокойных женщин, да, которые там ну, невероятные вещи делают. А, как бы представь, если бы все они могли прийти вот так успокоиться перед Богом в молитве.
Да? Ну, тогда бы романа, может, не было.
Тогда бы романа точно не было. А по поводу того, что ты сказал, очень важные мысли, что действительно потребительская вера, особенно сейчас, в связи с образом, который ты говорил, молодого человека, который не может до какой-то степени покинуть свой комфорт, это же вообще просто вера разлитая, вот, знаешь, упакованная,
да,
как
да,
йогурт
да.
в магазине, да, можно взять.
Взять, выпить баночку,
объема, да,
раз, и все.
И получаешь что-то, идешь дальше. Ну, для кого-то форма съездить в монастырь, для кого-то свеч поставить, для кого-то...
Для кого-то просто на служение сходить раз в неделю.
Раз в неделю, и в принципе, все одно и то же. Очень интересная и глобальная, я бы сказал, мысль.
А старец Зосима противопоставляет этому отношению, как мне кажется, я опять же, видишь, свою мысль продолжаю развивать, деятельную любовь он противопоставляет. То есть его служение любовью всем пришедшим к нему, его исцеление души, наставление, реальное исцеление, то, что вот как раз из себя представляет старец Зосима. О наставлениях старца Зосима.
Ну, давай. Вообще, да, сейчас проиллюстрировать, если вот в чем деятельная любовь в нем самом, ведь мы видим этого старца, который, казалось бы, должен был бы сидеть в монастыре, да, и заниматься вот спасением своей души, чтобы больше святости набирать, знаешь, как герой в игре. Какой-то вот компьютерный. Кто знаком с этим?
Опыт набирает.
Ты куда-то его посылаешь, да, у него растет там карма, как хочешь это называется. Там, вот это вот, в общем, показатель третий, кроме жизни, и, кроме здоровья, там еще что-то, в общем, карма, короче.
Ну, мана.
Мана,
да.
Вот. Да, она, ну, по-разному называется, в общем, она растет, и герой как бы более сильный, он там может более могущественное заклинание.
Да, да, да.
А это же как бы, ну, старец, то есть как бы, представим себе такого юнита. Вот, ну, то, не, ну, это просто логично, это просто логично.
Броня ноль, выносливость ноль.
Мана тысяча.
Да.
Нет, ну, просто почему мы об этом говорим? Потому что это же логично. То есть точно так же, как игры, они очень логично часто пишутся, да? Точно так же здесь. То есть, ну, казалось бы, человек должен был бы спасаться, заниматься постами. А он вроде бы этого не оставляет, да? Вроде бы у него образ жизни такой, ну,
да. А ему старческий. Приходится выслушивать какую-то ругань родственников пришедших.
Но ведь и там есть эпизод, достаточно длинный, когда описывается, как он обращается с людьми. Уже почти не имея сил, уже находясь в болезни, да, насколько он там встречает многих этих людей, насколько там действительно в общении, да, он, ну, как бы для них это, возможно, единственная такая момент просвещения встречи с Богом, да, встречи с Ним. И для многих из этих людей, кто пришел со своими проблемами, и он от лица Бога, я бы сказал, он благословляет их и творит чудеса. И он постоянно с народом. То есть это такой образ, знаешь, он близок к образу Христа, на самом деле, в Евангелиях. Сколько можно у него есть сил, он занимается, ну, наставлениями, часть из которых мы сейчас прочитаем, либо вот деятельной любовью, реально общением с людьми. То есть он принимает людей. Он как бы не закрывается от мира, он не уходит в этот монастырь. То есть вот как считается, что, да, должен сделать настоящий христианин, если он хочет жить свято. Уйти в монастырь и все. И там, короче, Богу служить и спасаться.
Высший уровень.
Да. А он именно живет с людьми постоянно. Да, то есть вот в этом деятельная любовь его, безусловно, проявляется.
Давай про наставления. Он здесь такие наставления, Алеша, говорит, что я вообще не знаю, как их применить в жизни. Вот честное слово, я это читаю, и это как Нагорную проповедь читать. Читаешь, конечно, пожимаешь плечами и думаешь, а как мне вообще с этим жить теперь?
Силой Божьей, брат.
Только так, да. Потому что все это звучит как парадокс с точки зрения человеческой. Перед иной мыслью встанешь в недоумении, особенно в виде грех людей, и спросишь себя, взять ли силой, а ли смиренной любовью. Всегда решай, возьму смиренной любовью. Решишься так раз навсегда, и весь мир покорить возможешь. Смирение — любовная страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой нет ничего. На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтобы образ твой был благолепен.
Но вот
начало неплохое.
Ты знаешь, а ведь это уже очень много сказано. А вы знаешь, вот ведь Писание также говорит. Угу. Здесь, да, есть определенная связь. Ведь действительно, любовь написана — это сила, которая не может потушить никакая стихия, да, никакие воды, написано дословно. И страшность сильнее, чем смерть. Угу. Вот, поэтому мы помним все эту цитату. Это из притчи, кажется. Вот. Ну, и на самом деле, действительно, как Писание там бросает вызов и кажется невосполнимым, невозможным. Нагорная проповедь точно так же. Mm-hmm. Также здесь взяты слова. Я вижу очень много Христа в его словах, очень много истинности.
Не побеждай зло добром, опять же, видишь, когда он говорит, что...
Побежден злом, побеждай зло.
Да, да, вот он говорит, что обязательно будет такое, что ты станешь в недоумении в виде грех людей.
И вот, возможно, вот два, кстати, пути. Наставление старца Зосимы я бы назвал христианской кульминацией романа, христианским пиком, вершиной. А потом он уходит, и мы видим разворачивающие даже дальше события. Я имею в виду старец, он уходит из романа.
И он умирает.
Ну да, ну и как герой он уводится, да. То есть больше слов его мы не слышим. Мы видим только записанные Алешей, не совсем точные, как говорит Достоевский, его наставления. Вот. И поэтому они, может быть, немножко систематизированы. Это очень напоминает, кстати, Евангелие. Вот. Ну, в том плане, что слова Христа и поступки его, они тоже не, они иногда систематизированы специально слегка.
Под определенную задачу.
Да, но тем не менее это истина. И несут в себе вот этот свет, который просвещает нашу тьму. Да, и вот здесь то же самое. То есть это как кульминация такая романа. То есть то, что он говорит, это, можно сказать, вот если мы вынесем все из романа вот выводы вот эти, которые говорит старец Зосима, то тогда мы станем счастливее гораздо.
Вот давай сейчас прочитаем большой кусок наставления старца Зосима перед тем, как уйти на перерыв. И вот она, картина, настоящий верующий человек. Какой он? «Если отойдет с целованием твоим при прощении твоем бесчувственный и смеясь над тобой же, то не соблазняйся и сим, значит, срок его еще не пришел».
Но придет свое время. Угу. Да.
«Делай неустанно». Прям по Писанию, да? «Если вспомнишь в ночи, отходя ко сну, я не исполнил, что надо было, то немедленно восстань и исполни». Мне кажется, что это вот параллель с «примирись с братом твоим».
Но это, кстати, Алеша, видишь, он так живет. Он так и делает.
Кстати, да. «Если кругом тебя люди злобные, бесчувственные и не захотят тебя слушать, то поди пред ними и у них прощения проси, ибо воистину и ты в том виноват, что не хотят тебя слушать». Но это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Если люди вокруг бесчувственные, то ты проси у них прощения.
Ну, есть немножко здесь такой патетичный вот этот вот старческий немножко такой акцент, такой, вернее, нотка такая есть она. То есть там он и в этой же речи он говорит про «поди целую землю». Ты вообще за всех... У Достоевского одна из самых расхожих цитат в романе — это «ты за всех пред всеми виноват». Ты сам за всех пред всеми виноват.
Мне Владя вспоминается с его песней «Исповедь» про то, что это наша там гордыня, корысть, узколобость сделают мир таким.
Ну, это обсуждаемо, да. Ну, давай вот к мысли снова.
«А если уже не можешь говорить со злобленными, то служи им молча и в уничижении, никогда не теряя надежды. Если же оставят тебя все и уже изгонят тебя силой, то, оставшись один, омочи землю слезами твоими и даст плод от слез твоих земля, чтобы ты... Хотя бы ты и не видал, и не слыхал тебя никто в уединении твоем. Верь до конца. Хотя бы даже и случилось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался. Принеси и тогда жертву, и восхвали Бога, ты единый оставшийся. А если вас таких двое сойдутся, то вот уж и весь мир живой любви».
Круто.
Если же злодейство людей возмутит тебя негодованием и скорбью уже необоримую, даже до желания отопления злодеем,
отомщения,
да, то более всего страшись сего чувства, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеем даже как единый безгрешный и не светил. И даже если ты и светил, но увидишь, что не спасаются люди, даже и при свете твоем, то прибудь тверд и не усомнись в силе света небесного. Верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы ты даже и умер. Праведник отходит, а свет его остается. Ты же для грядущего работаешь, для грядущего делаешь.
А если совсем кратко, то есть будь святым всегда, и не переходи на дорогу вот этого мщения, зла, да, и пусть в тебя не входит разочарование, обида, когда ты даже злым людям служа, не видишь ответа, потому что ты, оставляя свой свет, даже если умрешь, твой свет принесет пользу. Вот потрясающие слова, на самом деле.
Ну, не смотри по сторонам, не смотри на людей, просто верь в свет небесный.
Ну, вот, ты только что прочитала. Да. Если ты и светил, но не увидишь, что спасаются люди даже, и при свете твоем, то прибудь тверд и не усомнись в силе света небесного. Верь тому, что если теперь не спаслись, то потом спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер. Даже так, даже до крайности. Праведник отходит, а свет его остается.
Вопрос такой, это что, пассивная позиция такая получается? Тебя уничижают, тебя смешивают с грязью, а ты все равно...
Ну, нет, видишь...
Остаешься, любишь
их. Вот можно иногда прочитать и, ну, как бы вчитать там свои какие-то мысли. Вот я думаю, это неизбежно все равно будет происходить. Скорее здесь он говорит именно о... Потому что он говорит же о деятельной любви. И он скорее говорит о том, чтобы делать благо, несмотря на то, вот какой злой холодный ветер дует тебе навстречу от всех этих людей, да, насколько тебе плохо, да, насколько ты себя таким обнаженным перед всем этим чувствуешь. И что бы ни шло, вот если в тебе остался свет, то тогда он не умрет, а принесет плод. Вот он об этом говорит. А если света в тебе нет, потому что ты разочаровался и позволил быть побежденным собой злом, да, быть себе побежденным злом, то тогда ты не можешь побеждать уже злом добро.
Я бы сказал,
и
что
как
это...
бы в тебе это и есть цель лукавого, да, загасить в тебе вот этот свет и все. Получается, и ты не принесешь тогда плода. То есть ты тогда будешь такой же, как этот мир, смешаешься с этими людьми, которые хотят мстить, и все. И на этом все.
Я бы сказал, что это, наоборот, активная позиция. Если ты реактивен, то ты просто реагируешь на обстоятельства. Тебя ненавидят, ты тоже ненавидишь. Тебе сделали зло, ты мстишь. Естественная реакция, да, как ракушка такая живет. А старец Зосима говорит о деятельной любви, которая проактивна, которая все равно действует, несмотря ни на что.
О том, как быть проактивным, поговорим после перерыва.
Да, а сейчас послушаем, раз уж у нас Вифлеемский все уже сказал, раз уж у нас рождественский плейлист, Вифлеемская звезда, старая-старая песня от Сергея Брикса. Слушаем и возвращаемся.
See you next time. настоящий тебя. Любовь вина, любовь всесильна. Только любовь жива. Где-то там за туманом облаков в бесконечной стране обитает Господь.
Теорема. Нам важно ваше мнение.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем ток-шоу «Теорема». Мы говорим сегодня о том, что такое быть настоящим верующим человеком. И мы перешли к теме, которая... Она огромная, неподъемная, и поэтому, так как у нас мало времени, мы так вот, знаешь, вскользь по ней пролетим. Вера и религия, разница между ними. Но прежде мы прочитаем комментарий от Виктории к нашей предыдущей теме, завершая ее. Не читала роман, но молодежь сейчас видит, что в жизни действует закон. Наглость — второе счастье. Иначе заклюют. И действительно, они преуспевают, а ты все время в унижении, обделен и природой. Приходится уподобляться.
Угу. Ну, вот мы же видим, что Иван, который был... Ой, прошу прощения, Дмитрий, наглость — второе счастье, которого, да.
Uh-huh.
А, мы видим, что он не очень хорошо заканчивает в результате.
Да.
Ну и есть еще более там яркий персонаж, это Груша, например, который вообще так живет спокойнейше.
Да, да.
И она кается после этого в этом.
И надо сказать, что как раз Алёша, который старается жить по принципам, вот, которые мы озвучивали раньше, по принципам учения старца Зосима, по христианским принципам, он-то есть самый счастливый персонаж, самый стабильный персонаж, самый спокойный персонаж.
И еще момент, когда мы видим, и там есть даже глава, которая так называется, то есть когда мы видим вот раскаяние Груши, такое, скажем, раскаяние, и ее какую-то перемену в ней от общения с Алёшей, он говорит, что, ну, даже такая душа, которая такая замученная по каким-то причинам, да, она, ну, все равно душа, которую Бог любит. И я хотел сказать просто, что часто люди живут по принципу наглость — второе счастье, потому что у них внутри там все ужасно. И если им капнуть туда, вот, знаешь, капельку этого страдания, которое Алёша проявляет Груши, и, ну, что ли, ценности их показать в глазах Бога и сказать: ты нужен, ты любим, ты принят, да, ответить на какие-то их внутренние там проблемы, тогда они совсем не такие будут, совсем не наглость — второе счастье. Они изменятся, они начнут видеть людей вокруг, замечать. Вот в этом хорошая мысль. То есть люди не от хорошей жизни такие.
Угу.
Совсем.
Именно поэтому старец Зосим Алёше говорит: даже если тебя отвергают и тебя попирают, ты все равно им служи. И, возможно, через это, через именно этот свет служения другому человеку, он изменится. И ты верь в это.
Потому что свет не умирает. Ну что, вера против религии?
Да, старый спор, старый разговор.
Мы знаем, кто победит.
Толковый словарь. Вообще, вот
если победил.
Победил, потому что религия, пишет он, это одна из форм общественного сознания, совокупность мистических представлений, покоящихся на вере в сверхъестественные силы и существа, которые являются предметом поклонения. Вера — это вообще другое. Это не форма общественного сознания. Это убежденность, уверенность в чем-либо, убежденность в существовании Бога. А правда, через точку с запятой то же, что религия. Хотя совершенно не то же, что религия. Об этом в «Братьях Карамазовых» хорошо написано. Красивая иллюстрация.
Лучше, кстати, об этом лучше написано в «Карамазовых», чем в «Толком словаре».
Конечно. Просто, может быть, немножко подольше почитать придется. Вот, но написано лучше.
Да, мы говорили в большом диалоге с Алешей у Ивана. Он раскрывает такую одну из своих козырных карт. Да, он говорит о поэме, которую он еще давным-давно, представляешь, будучи, по-моему...
Подростком.
Ну да, я, кстати, плохо помню, по-моему, институтские года. Ну, короче, получаю свое образование, так или иначе. И написал такую невероятную вещь. Думаешь, как это возможно? Но мы помним там Пушкина в лицее, мы помним других людей. Ну, действительно, серьезно, человек намного способен в этом возрасте. Этот возраст активнейше атакуется. Да, вот. Но именно там, да, вот у Романа рождается эта поэма, и он ее так нехотя рассказывает Алёше, вроде как, ну ладно, вот я все-таки написал. И там разворачивается еще такая огромная, короче, глыба, просто вдруг всплывает.
Отдельное произведение такое, книга в книге.
Да. И речь о чем? О том, что вроде бы как по шуточному представлению Ивана приходит Христос в средние века и встречается с Папой Римским, таким серым. Ну, там не написано,
там
что
кардинал.
Папа Римский — это такой серый кардинал, да. Ну, судя по тому, что он глава всей этой движухи, то ну, я так его назвал уже сам в приближении. Ну, окей, хорошо, да. Такой человек, который вроде бы и не сильно яркий, да, он такой серый, но он, тем не менее, как бы стоит... Ну, может быть, это еще его характеристика, то, что он контролирует такую серую машину огромную, поэтому такой серый. Вот, такой незаметный старый, но такой очень... по-своему, сказать, мудрый, даже не знаю, такой очень умудренный жизнью, скажем так, человек, который контролирует огромную религиозную систему. Вот. И фактически, что он говорит, если совсем кратко, он как бы говорит Христу, что, говорит, я тебя взрастну снова, потому что ты никому не нужен. Хотя Христос приходит точно так же, как Евангелие, и вот его образ такой противоречивый Христа, потому что, на мой взгляд, ну, Христос... Во-первых, второй раз он явно точно придет в силе, об этом говорит нам Писание, на всякий случай не сомневайтесь.
Но это фантазия Ивана просто, да.
Ну да, но он это делает все, то есть не для того, чтобы нам показать образ Христа, а для того, чтобы проиллюстрировать эту свою мысль о том, что даже если бы он пришел второй раз, то тогда эта религиозная система, которая выросла, казалось бы, из церкви.
Сделала бы точно так же, как религиозная система иудаизма, которая в свое время распяла Христа.
Да, и даже еще более того, потому что уже был прецедент со Христом в пустыне, когда он победил лукавого, говоря на все его искушения, на три его главных искушения, он говорил ему Слово Божие, от чего написано лукавый от него отошел, да, и он в силе Духа возвратился и проповедовал Евангелие, да, проповедовал Царство Божье. Вот, и о чем там была речь, да, о том, что не хлебом единым жив человек, когда его дьявол искушал о том, чтобы он, ну, когда он залкал, да, о том, чтобы он сказал камням, чтобы сделались хлебами, о том, чтобы он не искушал Господа своего, не прыгал вниз, то есть...
Как ну, там бы, прыгни, делал... и ангелы понесут тебя, и все будет хорошо, и вот все увидят, какой ты, значит, настоящий Бог, да?
Да.
Христос говорит, не искушай.
И на то, что он говорит ему, ну, а теперь поди мне поклонись, я тебе дам все царство мира. Представляешь, смотри, как это вожделенно. Это же невероятно. На что Христос ему говорит, Господу Богу поклоняйся, ему одному служи.
Три главных искушения.
Вот. И здесь так интересно, настолько глубоко, настолько тонко, поражаешься величию вот гения, я бы сказал, Достоевского, потому что он развивает... как бы эти мысли, он из противоположностей, да, что могло бы быть, если бы Христос сказал «да», он как бы строит таких три столпа, на которых он, говорит, держится религия. То есть он говорит, дай людям хлеба сперва, а потом требуй от них благочестия. Как они могут быть благочестивыми, если они голодные? И об этом там, ну, не один абзац, скажем так, написан.
Ну, времени у нас
рекомендуем,
очень мало,
да. Просто рекомендуем, читайте, потому что видно, что эти слова, они по-мирски очень мудрые, невероятно. Но они отличаются от того, чему Бог призывает. И они вот по-дьявольски, да, по-дьявольски такие, очень
хитрые. Ну, потому что там правда с ложью вместе смешаны и не отличишь.
Да, второе — это то, что совесть людей, которые во взаимосвязи с вот чудом, как ни странно, тайной чудо-авторитетом по Достоевскому, да, то есть успокоить их совесть, да, это, ну, то есть сказать им, что, ребята, все нормально, да, это вторая задача религии, а как бы вера, ну, она человек, который свободен и в то же самое время в чем-то обнажен, окружен, следуя за верой, он не всегда спокоен со своей совестью, да. И третий момент — это слава земных царств, и то, что необходимость человека быть участвовать в каком-то большом муравейнике, да, и отказаться от собственной свободы, потому что, ну, собственная свобода — это опасно, в конце концов. Ну, то есть что, мы анархию будем тогда иметь? Нам нужно их контролировать. Mm-hmm. И вот он берет как бы все эти три ответа Христа, оборачивает их другой стороной, делает из них три основания, на которых строится религия, и в конце концов говорит этот кардинал, он говорит: а мы давно уже не с тобой, Христу. Мы давно уже с ним, указывая на сатану.
Угу.
То есть он говорит о том, что вся эта система, которая отбирает у человека свободу и как бы дает ему ответы на три его потребности, да, так это говорит Достоевский, на потребность иметь пропитание, да, а потом только благочестие, на потребность иметь свободную совесть, на потребность быть причастным к какому-то большому движению и делу, точно так же, как Вавилонская башня, да, там тоже немножечко в обиход выпускается, вот. Беря это все, да, получается, что как бы мы отвечаем на нужды людей, мы можем их вести за собой, и мы ни в коем случае им не будем давать веру, не будем им давать Христа, не будем им давать свободу, потому что они получают от нас эту тайну, да, это пропитание, этот авторитет, и таким образом, ну, как бы мы можем их контролировать, мы можем дать им относительно комфортное существование здесь на земле и порядок, который нам так необходим. Но к чему это в результате все приводит?
Да, кардинал говорит о том, что люди, получив, я еще раз повторю, прошу прощения, получив восполнение нужд, получив веру и убежденность в авторитете большой организации церкви.
Это третий момент, да. А второй — это получив какую-то меру вот такого чуда, которое контролируется тоже религией.
Вот они, получив все это, получат, по сути, комфортное существование, упорядоченное существование, которое будет удобно и им самим, и которое удобно действительно всему миру вроде как. Зато не будет проблем, войн не будет. Зачем? Ну вот все, все довольны, все кушают, смотрят вокруг, радуются жизни.
Ну даже не то, что войн, а какого-то этого свободомыслия. Неужели действительно ты настолько свободен, да, чтобы любить Христа, идти за ним, да, жить как Алеша живет?
Вот религия подчиняет и упорядочивает. Религия дает, по сути, некое успокоение и комфорт. А что дает вера?
Ну, подожди, и еще раз подчеркну. Она, да, дает успокоение, комфорт, упорядочивает. Ну, это хорошие слова были.
Это вроде
Но
да.
в результате мы видим этого серого кардинала как ужасную фигуру такую, который, он говорит, даже змей тот самый, он к нам придет, он даже возвеличивается как бы. Как будто мы знаем, что происходит с теми, кто возвеличивается. Он как будто даже на дьяволом возвеличивается, говорит, даже змей приползет к нам и будет лизать подошву наших ног. Потому что мы создаем что-то абсолютно новое. Мы, и нам ты вообще не нужен. И ты знаешь, мы давно не с тобой, говорит Христос, мы давно с ним.
Угу.
Вот это хотелось бы подчеркнуть, на этом бы обратить внимание.
Поэтому,
да, а что дает вера?
Да, что дает вера? Да, она вносит некий хаос, да, она лишает нас покоя, и нашу совесть лишает покоя в том числе. Это правда. Она лишает комфорта.
Скорее, знаешь, какой хаос в нашу жизнь, да, но мы видим вот некий хаос в жизни Алёши, да, скорее. Но...
Ну, так это же... Ну, подожди. Шаг веры в неизвестность. Это
да,
же хаос,
вот
это же нестабильность, это же неупорядоченность.
Я бы другое слово выбрал, но и скорее, да, скорее неизвестность.
Неизвестность,
скорее,
да, да.
Вот
да.
Как Христу негде голову было преклонить,
да,
когда
да.
он плыл. Но, с другой стороны, внутри, как ты сам сказал, да, у Алёши невероятный этот мир и покой железобетонный. И Алёша самый, как, ну, то, ты сказал, счастливый, наверное, персонаж романа.
Угу. Потому что вера дает свободу. Настоящую свободу.
Настоящую любовь.
Религия — это некий, знаешь, это такой... знаешь, где вот курицы, которые в производстве задействованы, они сидят все время на одном
инкубатор.
Месте. Они все время едят. И
потом их убивают.
И потом
да.
их убивают и делают из них мясо. Вот религия — это что-то подобное, как вот по описанию в Великом Инквизиторе. Сидите на месте, кушайте
дадим,
то, что
да.
мы вам дадим кушать.
Чудеса у нас там есть,
да.
где-то. Там,
хлеб
кроме...
у нас, вот, все.
Угу.
Сидите. А вера дает настоящую жизнь.
Да, и я вижу таких два пути, знаешь, как направо пойдешь, там, а одно с тобой случится, налево пойдешь другое. Вот здесь как-то таких два пути. Вот один путь, он проще, удобнее, комфортнее, понятней, более человеческий, да, для тех, кто участвует в этой системе. А для самого инквизитора он говорит: для меня это тяжкая ноша, но я выбрал стать этой жертвой, да, потому что я выбрал принести человечеству такую свободу. Mm-hmm. А другой путь, он, как Христос сказал, это иго мое благо, бремя мое легко, и настоящая любовь, настоящая радость, настоящая жизнь.
Все, мы завершаем, у нас заканчивается время. Я только объявлю результаты голосования. Ровно поровну у нас в нашем голосовании на вопрос, какое качество вы считаете наиболее важным для верующего человека, постоянство и милосердие. Так распределились голоса.
Хорошо. vk.com/teoremashow, там можно посмотреть все результаты. И присоединяйтесь, комментируйте, нам важно ваше мнение.
Всем до встречи, пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.